Мир вам, дорогие братья и сестры. Примите искренний привет от наших братьев и сестер из Украины, из города Киева. У них сейчас, вы знаете, не самый простой период в жизни. До сих пор люди на Майдане пытаются добиться правды, и сейчас этот народ находится, может быть, даже на грани войны в какой-то степени, потому что огромное количество противоборствующих, противостоящих сил, которые не хотят идти на примирение. Я думаю, это должно быть предметом особой молитвы для нас, для братьев, их братьев и сестер здесь, в Москве. Сегодня перед нашей общей молитвой мы прочитаем из Евангелия от Луки, из 10 главы, с 25 по 37 стих. Достаточно хорошо известный фрагмент Евангелия Луки. Откройте, пожалуйста, у кого есть Священное Писание, 10 глава. Будем читать с 25 стиха и ниже. «И вот один законник встал, и, искушая его, то есть Иисуса, сказал: „Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Он же сказал ему: „В законе что написано, как читаешь?“ Он сказал в ответ: „Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, и всей крепостью твоей, всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя“. Иисус сказал ему: „Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить“. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: „А кто мой ближний?“ На это сказал Иисус: „Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив едва живым. Случайно той дорогой шел один священник, и, увидев его, прошел мимо. Так же и левит был на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Некий же самарянин, проезжая, подошел к нему и, увидев его, сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержителю гостиницы, сказал ему: „Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе“. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшимся разбойникам?» Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: „Иди и поступай так же“. Аминь. Так уж традиционно сложилось, что эту притчу мы привыкли называть притчей о добром самарянине. Да? Есть варианты: и самарянин, и самаритянин, и так правильно. Надо сказать, что это название самой Библии не закреплено. Эту притчу можно было бы назвать притчей о сострадании и безразличии, притчей о несчастном человеке, пострадавшем на дороге, притчей о своевременной помощи и как угодно. Но так или иначе, Лука поступает как грамотный писатель очень хорошо в том, что он вводит нас в речевую ситуацию. С самого начала он пытается объяснить своему читателю, я имею в виду сейчас Луку, что притча рассказывается человеку, который обращается к Иисусу с конфликтным, с недобрым намерением. В Священном Писании прямо говорится: он подошел к Иисусу для чего? Для того, чтобы искусить его. Что значит искусить? Испытать. Но испытать можно по-разному. Здесь его задача сделать так, чтобы Иисус Христос почувствовал себя не очень хорошо. И для того, чтобы оправдать себя, и для того, чтобы возвысить себя, этот человек задает вопросы. Он настроен не на доверительный диалог. Он не хочет что-то прояснить в своей жизни. Он не хочет получить духовные назидания. Он даже не намерен провести хорошее время с умным собеседником. Он хочет каким-то образом сделать так, чтобы Иисус Христос был раздражен. Знаете, у меня был очень интересный опыт. Когда-то, еще будучи членом Центральной Церкви, я там начинал проповедовать. Уже с того момента прошло достаточно много времени. И вот ко мне подходила одна сестра, старица, и задавала мне вопросы. И выяснилось, что не только мне вот такие вопросы задавались. Она задавала вопрос, но совсем не для того, чтобы что-то выяснить, чтобы что-то узнать, потому что, не дослушав меня до конца, она теперь говорилась: а теперь послушай, что скажет бабушка. Ей было совершенно все равно, что ей было, что ей говорить, потому что она подошла с четким намерением быть услышанной. Так и здесь. Законник, наверное, не собирался вступать в какую-то дискуссию с Иисусом Христом. Наверное, он хотел затеять очередные догматические разборки. Надо прямо сказать, христиане это очень любят. Христиане очень любят собираться долгими зимними вечерами, обсуждая ничего ровным счетом. Кто-то говорит, что нужно доверять традиции, кто говорит только Писание. Одни говорят, что Дух Святой исходит только от Отца. Другие говорят, и от Сына тоже. Одни говорят, что сначала будет скорбь, а потом тысячелетнее царство. Другие говорят, что сначала будет тысячелетнее царство, а потом будет скорбь. И такие разговоры, и понимание того, что вот люди вникли в сущность вселенских проблем, на самом деле то, что там дома надо посуду помыть, может быть, это самое важное, что сегодня вечером нужно сделать, чтобы, по крайней мере, не поругаться со своим мужем, решают вопросы тысячелетнего царства. И конца и края спорам нет. Иисус Христос, заметьте, вообще никогда не занимался догматикой. Если читать внимательно Священное Писание, то ни догматика, ни систематическое богословие, ни построение философских концептов – это все не добродетели Иисуса. Он вообще этим не занимался никогда. Он даже после себя не оставил систематического учения, такого, как, например, оставил апостол Павел, по крайней мере, более-менее изложенный в послании к римлянам. Иисус Христос вообще учит притчами, в принципе, и некоторые исключения – Нагорная проповедь, где опять сплошная жизнь, проблемы, которые… Ну вот то, что называется животрепещущее. Так и в этот раз он не вступает в дискуссию с этим умным, образованным человеком. Он даже не пытается этого заносчивого парня немножко осадить. Он с глубоким смирением говорит: некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойником, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. Заметьте, это даже не притча в строгом смысле этого слова. Притча – это другое. То, что сейчас рассказывает Иисус, это история из жизни, которую мы как бы преломляем в своем сознании как притчу. На самом деле, то, что рассказал Иисус, действительно очень часто случалось на дороге из Иерусалима в Иерихон, 15-17 километров извилистой дороги, где до сих пор многим проезжающим автомобилям бьют стекла специальным устройством, которое называется «проща». И потом попробуй найди этих людей. Так и в этот раз. Орудуют разбойники, там человеку бывает опасно. Там проезжает и проходит большое количество людей, потому что дорога жизни необходима. Там проходят и священники, и прихожане храма, простые люди, и пафосные аристократы, и гражданские, и военные. И вот случилась очередная беда, которую мы с вами прочитали. Несчастному помог некий самарянин. Кто он? Обратите внимание, в Священном Писании так и говорится: некий самарянин. Не упоминаются имена ни первого, ни второго персонажа. Мы не знаем, как звали священника, левита. Но вот 36 стих. Иисус спрашивает своего собеседника: кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Ключевое слово. Ты-то как думаешь? Что ты думаешь на сей счет? Ключевое слово, на котором сегодня я хотел бы остановить и сфокусировать наше с вами внимание, это слово «думать». Потому что это целая проблема для многих людей. Некоторым проще разгрузить вагон с углем, чем сесть и задуматься. Это тяжелая работа, надо прямо сказать. Это очень тяжелая работа. Думать. Дело в том, что вот этот вот молодой человек, законник, учитель, он, в общем-то, не был глупым человеком. И, наверное, тоже задумывался об этой жизни. Только вот одна проблема. Его вера, которую он считал, что верная и правильная, была неверной и неправильной. Его мировоззрение, которое он считал абсолютно истинным, было неправильным. Образ жизни, который он считал оправданным, был тоже неверным. Он думал, что он прав, а он не был прав. Вот обратите внимание, как часто мы в этой жизни о чем-то думаем, что-то планируем, над чем-то размышляем, но мы ошибаемся. Причем ошибки наши, они радикальные могут быть. Мы думали, что будет вот так, а вышло по-другому. Почему? Коммунисты в свое время хотели построить рай на земле. Ну, наверное, многие читали кодекс коммунистов, коммунизма, многие читали в свое время, когда учились, по крайней мере, в высших школах, в университетах, в школах из более старшего поколения, труды коммунистических мыслителей, мыслителей-коммунистов. Ну, если почитаешь, вы знаете, ничего там плохого, в общем-то, и нет. Они думали построить рай на земле. Они думали, они строили, угробив при этом миллионы людей. Построили? Нет. Почему? Потому что думали и ошибались. Западная средневековая церковь снаряжала крестовые походы против мусульман, чтобы отвоевать Иерусалим. Но это благородное дело, думали они. Надо снова вернуть Иерусалим в лоно церкви. Там зародилось христианство. Они проливали кровь с неверными, те, в свою очередь, тоже с христианами, и та и другая сторона думала, что их действия и поступки абсолютно оправданы. Они думали, что они правы. Выяснилось, конечно, что нет. Глупый американский пастырь публично сжигает Коран в Соединенных Штатах Америки. Попробовал он сделать бы в какой-нибудь мусульманской стране, ему там голову сразу свернули бы. Нет, он в благополучной Америке сжигает Коран. Он думает, что он делает правильно. Он хочет, я не знаю, каким-то образом повлиять на сознание мусульман тем самым. Он думает, что он прав. После этого убивает нескольких миссионеров в странах Ближнего Востока, ни в чем не повинных, ни его. Он думал, что он прав. Меня очень сильно впечатляют слова евангелиста Иоанна, которые он говорит, пишет в 16 главе 2 стих. Он нас предупреждает. «Изгонит вас из синагог, даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу». Вдумайтесь в эти потрясающие слова. «Наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем самым служит Богу». О, сколько таких случаев было! Потрясающе! История канонизации многих святых в западноевропейской церкви, в католической церкви. Человек провозглашает истину, его ведут на костер. Всего лишь какие-то 200 лет он после этого канонизированный святой. Они думали тогда, когда вели его на костер, что он против Бога. Но, слава Богу, очень часто в этой жизни, многое уже при жизни людей начинает проясняться, не при жизни всех. Но что-то начинает проясняться, и они начинают понимать, что они сделали грубейшую ошибку, они убили святого человека. Сколько раз было в нашей жизни так, что мы-то думали, что будет по-другому, поэтому так и поступали, а вышло все ровным счетом наоборот. Почему такое становится возможным в жизни христиан? Почему мы делаем такие серьезные, глубокие и радикальные ошибки? Давайте попытаемся отчасти в этом вопросе разобраться. Понятно, что я не смогу исчерпать эту проблему все до конца, во всей ее глубине и сложности. Священник и левит, прошедшие мимо пострадавшего человека, служили Богу в храме. По всей видимости, дело было именно так. Вы только вдумайтесь в эти слова. Они служили Богу в храме. Наверное, шли в храм, день и ночь предстоя пред Всевышним, проводя богослужение, совершая литургии, молясь за весь израильский народ. Они думали, что их служением держится земля. Есть такие среди нас, которые думают, что вашей молитвой вращается земля. И вот вы перестанете молиться, и вдруг земля слетит со своей оси. Да много таких, не особо прикладывающих реально тому, что что-то реально изменить в этом мире. Мы думаем, что прямо от нашей молитвы зависит вращение нашей планеты. И вот они идут, каждый своей дорогой, и каждый ощущает себя личностью вселенского масштаба. «О, я велик», думает священник. «О, как я велик», думает левит. «Как много зависит в этом мире от меня». Они идут не просто так, они идут служить Богу. Ну вот оказывается так, что лежит на дороге полуживой человек, который, наверное, нуждается в помощи. Помочь? Что это значит? Что значит помочь? Помочь значит остановиться, потратить свое время. Не очень приятно, особенно когда у тебя тут Бог ждет. Ему служить надо. Там священные сосуды надо двигать. Дым пускать. Наверное, придется испачкаться в крови, когда спускаешься к этому человеку. Наверное, помочь это изменить свои планы хотя бы на несколько часов. Вполне возможно потратиться, отдать свою часть своих денег и что-то еще. Что угодно, но все это крайне неприятно, потому что не вписывается в распорядок сегодняшнего дня. Что остается делать этим великим людям, которые стоят перед выбором, послужить Богу или человеку? Если бы вам сказали послужить Богу и человеку, кому бы вы послужили? Богу. Вот дело-то в том, что у Бога таких вопросов нету. Это не очень, может быть, умный проповедник сейчас стоит перед вами, который говорит такие странности. У Бога нету этого деления. Хочешь послужить Богу, значит что? Служи человеку. Послужи человеку. Это очень интересно, потому что дальше рядом проходит, через какое-то время проходит самаритянин или самарянин. Вот у него нету задач глобального масштаба. Он простой, может быть, даже светский человек. Верующий, тогда все были верующие. Насколько он верующий, я не знаю, не берусь судить, текст ничего об этом не говорит. Но могу сказать, что этот человек делал то, что считал правильным здесь и сейчас. Наверное, ему тоже не хотелось пачкаться в крови. Наверное, у него тоже были какие-то планы, и он не хотел задерживаться. И тем не менее, он, недолго думая, наверное, просто решил помочь. Христос говорит о том, что этот простой человек оказал помощь и тем самым, конечно же, послужил Богу. Вы знаете, второй раз, приезжая на Украину, меня встречает один молодой человек, водитель, для того, чтобы сразу привезти от вокзала до места назначения. Они очень беспокоились о гражданах России, что нас там могут деформировать как-то местные националисты, поэтому просто возили везде. Хотя мы и все равно ходили на Майдан и так. И вот разговариваю с этим человеком, он... Из семьи верующих родителей. Ему примерно 30-35 лет, он женат. В этой жизни очень много пришлось ему испытать. Он работал за рубежом, в Западной Европе, в Испании, потом в Австрии. Много перемещался, где-то мог заработать, где-то не получалось заработать. Но мне интересно было, что этот человек говорил и вел себя, всем своим видом хотел показать, что он светский человек, он неверующий. Его религия не интересует. Просто он сейчас нас встречает, потому что ему заплатили, а деньги, семью нужно кормить. И я хотел прояснить, почему же ты, человек, который... У тебя брат твой родной, служитель церкви, у тебя пап с мамой верующий, и ты сам в церковь входил. Что случилось в твоей жизни, что ты сейчас считаешь себя неверующим? Он ответил так, что для него мир делится на хороших и плохих. Причем в церкви плохих не меньше, чем в мире. Это он мне пытался доказать. Вы сейчас слышите, что получилось? Интереснейший момент. У человека потерял веру, потому что не нашел доброты, любви среди верующих людей. И когда он начал аналитически сопоставлять поведение людей в мире и поведение людей в церкви, то он не нашел большой разницы. А если нету большой разницы, зачем платить больше? Когда-то Августин Аврелий, блаженный Августин в восточной традиции, святой в западной, сказал удивительные слова в своей исповеди, что люди бывают неверующими по двум причинам. Первая причина, потому что им не встретился христианин для того, чтобы засвидетельствовать о своей вере. Вторая причина, потому что встретился и показал что-то другое. Обман, зависть, серебролюбие, эгоизм, способность кинуть ближнего своего прямо в церкви. Это, оказывается, тоже атрибуты христиан современного мира. Люди из-за этого теряют веру. А это то же самое, что убить человека. Вы знаете, многие христиане забывают, что Бог перед нами не ставит на самом деле глобальных задач. Я знаю, что некоторые молятся за покаяние города Москвы. Знаете, сколько физически пребывает в течение дня в городе Москве? Плюс-минус 22-24 миллиона. И вы что, верите, что прямо вот ваши молитвы все эти 24 миллиона покаются? Да не ставьте перед собой таких задач. Не глупите, не тупите, как говорят сейчас молодые люди. Сделайте что-нибудь реальное у себя дома, на своей лестничной площадке, в своем коллективе, где вы работаете. Тяжелее же всего, где благовествовать? В своем коллективе, собственно, где тебя видят на самом деле, какой ты есть. Приведи в порядок свой собственный дом, отношения с детьми, родителями, женой, мужем. Приведи в порядок вокруг дома, что можешь. По возможности наладь отношения с соседями. Расширяй свой круг. И при этом помни, не укради, не обманывай, не говори лишнего, не обещай того, чего сделать не можешь. Не ври ближнему своему. Кто-то скажет, разве это богослужение? Да, это богослужение. Да нет, богослужение это в храме, уверяю вас. Слово «богослужение» в Библии на самом деле даже как такового нету, встречается один раз, и то в синодальном переводе. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного, говорит Спаситель в Евангелии от Матфея, в 7 главе, с 21 стиха. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? Не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И вот ключевая фраза. «Тогда Господь скажет, объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Потрясающе. Эти-то люди думали, что они именем Господа бесов изгоняют. Они-то думали, что они творят великие чудеса именем Господа. Они-то думали, что они пророчествуют от имени Господа. Когда они оказались с Господом лицом к лицу, Господь им сказал просто: «А вы кто?» «Я Федя Федоткин». «Я не знаю тебя, Федор, извини». «Ну как же, Господи, я вот такие великие дела делал». «Я не знаю, что ты делал. Я не помню, чтобы мой дух присутствовал в твоих устах. Я не помню этого, я не видел этого. Ты делал что-то свое, наверное, у тебя была масса поклонников и поклонниц в церкви. Но меня там не было в этом процессе духовного общения». Эти люди, которые именем Господа изгоняли якобы бесов, именем Господа якобы творили чудеса, ставили перед собой глобальные задачи, на самом деле они ничего толком в этой жизни сделать не смогли. Самое сложное в жизни христианина, христианки сегодня, всегда так было и всегда так будет, содержать свой собственный дом в духовной чистоте. По-настоящему позаботиться о близких тебе людях. Если нету возможности непосредственно позаботиться, но вынь два динария, дай тому, кто может. Надо сказать, что христианская церковь – это не система правил. Христианская жизнь – это не догматика. Христианская жизнь – это, собственно, жизнь в Господе Иисусе Христе, в Духе истине. Когда я ехал в поезде, со мной ехал молодой человек один. Молодой сравнительно, тоже где-то ему было до 30 лет, достаточно успешный, разговорчивый. Мы с ним разговорились, говорили о разном. Я его спросил, вы православный? Он ответил, да, да, я православный, но только с одним условием. И такая, знаете, была ехидная улыбка. Но только с одним условием, что церковь не будет лезть ко мне в душу и в карман. Тогда я готов согласиться на то, что я православный. Я спросил, ну что ж так вышло-то? Попы достали, говорит он, аморальным образом жизни. Меня очень раздражает программа нашего градоначальника «Церковь шаговой доступности». И начал перечислять. Я понял, что мне тут говорить будет ему о Христе крайне сложно, потому что у человека было мировоззрение уже специфически сформировано, и он был отравлен христианством в какой-то степени. Вот опять та же проблема. Встретились люди, христиане, наверное, которые не смогли донести до этого человека то, что хотел Господь Иисус Христос донести. Я тоже скажу, что времени было очень мало. Я не мог с этим человеком уже поговорить серьезно о глубоких духовных вещах, потому что была просто стена, которая отгораживала меня от него, а его от меня. Итак, вопрос. Кто сегодня будет перевязывать духовные раны нашего общества? Мы к этому готовы? Мы готовы испачкаться, потратить время, что-то сделать серьезное, только не глобально, а очень локально, очень конкретно здесь и сейчас. Если да, то на правильном пути, и да благословит нас Господь.